И теперь
поставим одну, мне кажется, наиболее общую, опять-таки, биологическую проблему. Мы вненаучно знаем, что жизнь, вот представлена квантированными формами, любой степени сложности, величины и так далее. Наряду с бактериями, очень простыми организмами, и одноклеточными, мы имеем многоклеточные, самых разнообразных сортов, растения и животные, самых разнообразных размеров, от очень небольших, но сложно устроенных, таких как многие насекомые, с очень сложным развитием, очень сложной морфофизиологической структурой и даже относительно очень сложной структуры и функционирования нервной системы. До, так сказать, гигантов, ну, среди животных, помимо всяких вымерших бронтозавров, атлантозавров и брахиозавров, и сейчас вот скиты длиной в 30 метров, понимаете, вот слоны, тоже, так сказать, не малявки. Среди растений найду с крошечными растениями встречаются мамонтовые деревья, секвой, примерно достигающие высоты 120 метров, во много обхватов толщиной внизу ствола, и некоторые виды эвкалиптов, достигающие еще большей вышины, до 150 с небольшими метрами, наиболее высокие, точно зарегистрированные и измеренные эвкалипты. Тоже, конечно, со стволами изрядной толщины. Следовательно, организмы могут быть большой сложности и большой величины. И вернемся назад, мы уже с вами говорили, эти формы жизни, так сказать, дискретные по пространству, но и во времени, то есть смертные. То есть во времени любой вид представлен почти бесконечной чередой поколений, растущих и отмирающих. И вот, та основная проблема, которую нам приходится ставить в отношении генетики, в частности, да и это, я считаю, центральная проблема биологии вообще. Она сводится к тому, что поколение от поколения отделяется вот один индивид или следующее поколение, и они связаны стадией одной клетки, оплодотворенной яйцеклетки. Вот это, опять-таки, совершенно тривиальная, давным-давно общеизвестная вещь, как учит нас история отечественной биологии последних десятилетий, каким-то странным образом абсолютно непонятно большинству биологов. И рождают такие вещи, как эти противоречивые биологии и всякие такие штуки. А ведь из этого следует вот что. Мы с вами уже говорили. Да, вот формы бесплодия, развитие на виды, виды, размножаясь, обладают свойством идентичным самовоспроизведению. И вот в этом идентичном самовоспроизведении, в череде поколений, индивиды соседних поколений отделены друг от друга стадии одной клетки. Из этого может быть сделано лишь одно логическое следствие. В пределах любых форм естественной исторической методологии. То есть, что в этой одной клетке должно быть что-то, а так не будем говорить, что, в чем заложена вся информация, необходимая для того, чтобы крокодил не родил теленка, а курица не родила курицу, а мы с вами не начали рожать черт знает что. А что на самом деле значит родиться, то есть переходит от поколения к поколению, вполне закономерно, всегда совершенно определенно. То есть представители того же вида, наследующие от родителей не только видовые, но и подвидовые и, так сказать, фамильные черты свойств. Вплоть до того, что прекрасно известно, что есть парочки приятных и совершенно натуральных планетин. Родился бы нет. Что совершенно явно тут, так сказать, что-то не того. Но не наоборот. Потому что у двух брюнетов вполне может родиться. Так что избегайте, дорогие товарищи, чистых блондинистых браков. Потому что в них, так сказать, дамской половине труднее прикрыться. Так сказать, тайны становятся явными. У брюнетов же дело обстоит много благополучнее.
Зато больше сомнений.
Ну это тоже точка зрения. Вот. Это вот это обстоятельство. Это и есть, собственно, основная биологическая проблема, которую, выражаясь уже современным языком, можно сформулировать так. Проблема передачи наследственной информации от поколения к поколению и реализации этой информации в каждом поколении. В сущности, вот в такой формулировке это покрывают всю большую основную проблематику биологии. Теперь, перед тем, как перейти к дальнейшему, я позволю себе еще несколько, тоже как дальше увидим на первый взгляд, довольно удивительно, но уже вне научных деталей вам перечислить. Ну, во-первых, мы знаем, что, как правило, если отвлечься от исключений, жизнь на нашей Земле представлена формами, которым свойственно половое размножение перекрестным оплодотворением и двуполостью. Это вещь тривиальная. Но я обращаю ваше просвещенное внимание на то, что и это удивительная и совершенно не само собой понятная вещь. Потому что и на нашей планете в виде исключений мы имеем всяческое. Во-первых, бесполое размножение. Во-вторых, вегетативное размножение. И в-третьих, многополость. Двуполовость, наличие двух полов, мужского и женского, есть некое эволюционное достижение на нашей планете. Мы до конца не понимаем еще. Строгой и ясной формы не показали, почему на нашей планете эволюция живых форм привела именно к двум, а не трех или пяти полам. Потому что мы знаем много полов, в частности, у ряда одноклеточных водорослей давно, в основном и в точной форме, школами, книгами Хартмана, обнаружены виды, у которых имеется более десятка полов. В принципе, это сводится вот к чему. Что так же, как мы у целого ряда живых организмов имеем разные линии, клоны, расы и так далее. Также у этих форм, которые обладают половым процессом, то есть определенные циклы, гаметы, у многих из них гаметы изогаметичны. Ну, почти биологически, какой, опять-таки, как правило, на нашей планете. В связи с двуполовостью и гаметы половые клетки обычно представлены двумя сортами – крупными яйцеклетками и мелкими клетками спермиев или растительных яйцы. Но у целого ряда простых форм многоклеточных и у очень многих одноклеточных имеется изогаметия. То есть формы, у которых все гаметы, ну, на вид более-менее. Нету резкого различия яйцеклетки и спермии. А по форме, величине, свойствам физиологическим, все гаметы более-менее. Так вот, у этих форм эта многополовость заключается в том, что разные штамм-клоны, получающиеся без полом размножения этих клеток, деления клеток, образуют гаметы, которые между собой, однако, конъюгировать не могут, а могут конъюгировать только с гаметами других штаммов. И есть виды, например, хламидо монад, у которых имеется, наверное, было определенное число таких различающихся по половости штаммов. Я уж точно не помню, Миля должна бы знать, но, наверное, не знает, какое максимальное число полов у хламидомонас. По-моему, штук 13-14. Ну да, ну одним словом, это не важно. Значит, порядка десятка имеется полов, между которыми конъюгация возможна, а внутри которых конъюгации нет. у ряда видов хламидомонад и эугленид. Имеется дальнейшая, следующая, если хотите, ступень эволюционная. Имеется опять много полов в этом же смысле. То есть, скажем, полное А, Б, С, Д. А с А не коннигирует. Но А может коннигировать Б, С, Д. Б, Д не коннигирует. Может А, С, Д, и так далее коннигирует. Но, повторяю, имеются виды, где вероятность реализации конъюгации между разными формами не одинакова, а различна. Скажем, А хорошо конъюгирует Б и С, много хуже с Д и еще хуже с Е. А сама с собой не так. А вовсе. Следовательно, может в системе многополовости происходить процесс своего рода дифференциации, предпочтения одними формами гамет, вернее, не формами гамет, а гаметами, происходящими от одних форм. Предпочтение этими гаметами гамет определенных других. Хотя сохраняется способность стимулировать и гаметами любых. И, наконец, существуют виды, практически уже двуполые, где имеются штаммы, так сказать, с плюс гаметой, не минус гаметой, причем конъюгировать могут только плюс и минус, плюс. Но сохраняется еще, так сказать, вот некоторое предпочтение определенными штаммами определенных других. Так сказать, остаток многополого. Я это рассказываю вам потому, что, насколько мне известно, в убогих программах наших биопаков и медицинских институтов обычно теории многополовости, к сожалению, не излагаются. Но это вещь очень существенная, потому что она позволяет ну, не то что понимать в каузальном смысле, но понимать феноменологически, что такое половость вообще в организме. Что вот эта двуполовость, это не есть нечто само собой разумеющееся и обязательное в живых организмах, а нечто, по-видимому, так сказать, происшедшее эволюционно и стабилизировавшееся на нашей планете в том историческом эволюционном процессе, который на нашей планете произошел, в качестве почему-то, для нас пока непонятно почему, наиболее выгодного и экономного производства.